Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня четверг, и, как всегда, в это время наша совместная программа Музей-исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. В этой студии я, Алексей Пичугин, ваш ведущий. И с нами сегодня Елена Данилевская, филолог, и адвокат Михаил Бочаров. Мы говорим о том, как крестили в советские годы в Москве на Антиохийском подворье, в таком островке свободы безопасности для верующих людей.
И мы остановились, Михаил рассказывал нам о том, как экскурсовод предложила разделить классному руководителю свой класс, так сказать, на агнцев и козлищ, да, и оказалось, что козлищ почти сплошь некрещенные, а наоборот, прилежные и послушные ученики, они крещенные. И дальше, спустя какое-то время, когда вы уже были крещенным, вновь происходит вот эта проверка, и вы поднимаете руку.
И я встаю вместе со всеми крещенными. Классный руководитель, конечно, говорит: как же так, ты же был некрещенный. Тут я сказал, что, ну, мне же, меня крестили раньше, и только об этом недавно сказали. А крестили меня потому, что бабушка отказалась сидеть с некрещенным ребенком. А родители на работу надо ходить, кто с ребенком будет сидеть. Сначала она попыталась что-то сказать против бабушки, но я напомню, что она инвалид войны второй группы, была ранена на обороне Ленинграда, и преподаватель тут же оставил эту тему.
А сколько лет было классной руководительнице в то время?
Ну, вам она, естественно, казалась очень старой, это я понимаю, да.
Ну, я в районе, наверное, 30, между 30 и 40.
Очень молодая женщина.
Да.
50-х годов рождения, где-то так вот. Ну,
до конца 40-х. И для вас это потом не имело никаких последствий, да? Вот это первый такой случай.
Это первый. Угу. Второй момент, второй случай был в армии. Замполит стал ко мне что-то в душу лезть, за час крещая, когда я на ночном дежурстве был, и выяснять по поводу крещения. Здесь мне то же самое пришлось сказать, что меня крестили в младенчестве, потому что бабушка отказывалась сидеть с некрещенным ребенком.
И вы говорили все это и в первый раз, и во второй, и в третий, памятуя завет отца Нифона, да? Или как-то это естественно происходило?
Наверное, это происходило уже более естественно. Я, честно говоря, не помню, но я запомнил эту фразу, что надо вот так вот говорить, что это как вот палочка-выручалочка для меня. Она меня оберегает, и говорил именно так.
И в случае с замполитом это тоже не имело никаких последствий?
Да, да. Бабушка, кто-то пытался на бабушку говорить, а тут же я говорю, что это инвалид войны на обороне Ленинграда.
А замполит? Ну, и с замполитом такой же диалог произошел.
Да, точно такой же.
Ну, и мне кажется, это достаточно распространенный случай.
Вполне возможно, что замполит сам крещеный был.
Да.
Таким же образом.
Ну, он старше вас был лет на 15, наверное.
Да.
Ему там было под 40, как и классная руководительница.
И третий раз случай, когда я проходил партком. То же самое меня партком пытал, когда же меня крестили. Вот почему-то другим вопросов не задавали это, но меня вот именно пытали. Когда, крещен я или нет, почему крестился и когда? Вот это было.
И вы ответили все то же самое.
То же самое.
И вот получается, как в русских сказках, трижды задаются вопросы, и трижды дается ответ. Елена, а для вас, то есть вас никто не спрашивал? Вы стюардесса, вы летаете в капиталистические страны.
Да, мне действительно не пригодился этот совет отца Нифона. Угу. Меня никто никогда не спросил.
Угу. То есть отец Нифон дал этот совет именно тому, кому он впоследствии понадобился. А Что происходило дальше? Ну, то есть, вот вы приняли крещение. В практике православной церкви человек, принявший крещение, в скорости после принятия крещения должен причаститься.
Извините,
об этом сказал вам отец Нифон?
Я вернусь еще на один момент. Ага. Сейчас вспомнил его. Когда мы выходили из храма, уже все расходились, как, наверное, партизаны или как кто-то там...
То есть все расходились в разные стороны.
В разные стороны, да.
Это вот. Было по предварительному, так сказать, сговору? Нет, или это просто естественно все... тоже происходило?
Да. Угу. Я помню, я выхожу, около свечного ящика как раз стоял этот гибист. И он спрашивал списки у женщины, которая за свечным ящиком. Я зачем-то задержался там, я что-то пытался спросить или что-то, я не помню. Но я слышал, что он спрашивал списки. Она сказала, вот к батюшке все вопросы, к отцу Нифону.
Списки крещенных?
Ну да, нас всех. Все батюшки ушли через какой-то другой вход, а отец Нифон, он, видать, решил все это брать на себя. Он шел, и когда гибист к нему обратился за этими списками, он сказал, я по-русски не понимаю. И прошел мимо, все.
Сказал он им по-русски.
Да, сказал он по-русски.
Я знаю, что отца тогда Нифона некоторые были склонны обвинять в сотрудничестве с компетентными органами, но я знаю также другую историю, что он пытались воздействовать на священников из его окружения, на священников из храма, из Антиохийского подворья, пытались им предлагать различные блага, если они будут доносить на него. Но я знаю случаи, вот, которых я знаю, священники отказывались. Пытались узнать о его контактах с иностранцами, не только с иностранцами, с теми, кто к нему приходит на беседы. Ну вот, например, отец Вячеслав Винников, который вспоминал эту историю, он сказал просто, что я ничего не знаю, вы лучше сторожа вызовите, спросите. Вот он всех знает, кто там приходит, кто уходит. Я никогда никого не видел. Ну, хотя понятно, что он там служил много лет.
В данном случае впечатление такое складывается, что человек в костюме цвета кофе с молоком, он просто решил, так сказать, на арапа, да, действовать. Я более чем уверена, что они знали, что в этом храме, так сказать, не выдают, да, но а вдруг...
Опять же, не поймешь, на кого нарвешься. Человек, который работает не в региональном каком-то отделе управления комитета, а прямо на Лубянке, буквально там в километре от Антиохийского подворья, просто так вот нахрапом прийти и попросить списки вряд ли мог. Возможно, они так иногда приходили, скорее надеясь на то, что они нарвутся на какую-то новую тетеньку со свечным ящиком, которая не знала из другого храма,
конечно.
И быстренько кого-то сдаст.
Знаете, извините, я думаю, с этим я бы не согласился, потому что все-таки не надо их недооценивать, они работали, и работу они свою хорошо знали. Я думаю, если бы он знал, что никаких списков он не получит, он бы любого из нас задержал бы, доставил бы куда-нибудь в полицию, а дальше нас бы всех уже
ну,
по одному...
За что задерживать? Ну,
а какие? Основания к задержанию? Оснований никаких нет.
Захотел бы, задержал бы.
Нет, ну, смотрите,
это госбезопасность.
Правильно, ну тоже госбезопасность так демонизировать, наверное, не стоит, потому что...
Для установления личности все достаточно?
Смотрите, крещения проходили в московских храмах постоянно, то есть крестины – это не что-то из ряда вон выходящее, просто и далеко не во всех храмах, это мы знаем прекрасно по одной из наших недавних программ, в храме прямо возле международного аэропорта Шереметьево, многолетний настоятель этого храма, там с конца середины 60-х до 2016 года, когда его не стало, крестил, и какие-то списки, вот к нему надо было подойти и сказать, рассказывает в своих воспоминаниях. Я там сотрудник аэропорта Шереметьево, вот у него там крестились ваши коллеги многие. Если он знал, что человек что-то угрожает, он каким-то образом это проводил так, что никуда списки не шли. Понятно, что и к нему приходили, и он подавал какие-то, и с уполномоченным ему приходилось общаться. Но вот комитет госбезопасности напрямую со священниками не взаимодействовал.
Я думаю, что тут комитету госбезопасности нужно было обозначить обозначать свое присутствие. То есть вот эти вот, чтобы конечно. Вот эти вот флажки, чтобы о них не забывали.
Знаете,
то есть даже если вы немножко за эти флажки заступаете, но они все равно есть. Вот такой эффект постоянного присутствия. Вот, но вот Михаил был курящим подростком, да, и ему, в общем-то, у него не было больших опасений относительно сотрудников госбезопасности, насколько я понимаю. А вот, Елена, вы думали о том, что это может быть сопряжено с какими-то рисками для вашей карьеры?
Да, вот это было.
Опасались
да.
вы?
Да, да. Вот тетя Манечка и сказала, что идем мы именно в такое место для того, чтобы избежать вот риска на работе. И кроме меня рисковал еще папа.
Папа был. Ваш папа.
Да, наш папа. Угу. Он был кандидатом технических наук, работал в НИИ прикладной физики, там полигоны, испытания. То есть у него была секретность высокая. И папе, как мы потом узнали, вообще не сказали о том, что нас будут крестить, потому что папа точно возражал бы. Папа узнал об этом спустя...
Мама тоже работала переводчиком.
В НИИ.
Ну, возможно, ей даже и больше угрожал, чем папе. Ну, да, это...
Ну, да, да.
Всем.
Сложно сказать.
Все
сложно сказать. Секретность была у всех.
В вашем случае рисковали все,
да,
это правда.
И привез нас на машине...
Кроме, может быть, младенца Дионисия.
Да, Дионисий. Да, не ведал всего этого. А привез нас на машине мой свёкор Валентин Александрович, который был офицером и на тот момент служил в Генштабе Министерства обороны.
Ну, гремучая связь.
Да, да, да. Но он согласился сразу вести внука. Для конспирации он оставил машину где-то в соседнем переулке. В храм он не входил. Но
а сам он был крещённый?
Он был некрещённым. А-а-а. Да, некрещённым, но с большим уважением всегда относился и согласился сразу, что внука надо крестить.
Угу.
Да.
А ваш... Вот сейчас речь зашла о свёкре. А ваш муж...
Муж был тоже некрещённым, но он был тоже военнослужащим, тоже рисковал, но не возражал.
Он знал о
он
том,
знал,
что...
Да, да, был согласен.
Угу. Он
да,
согласился.
Серёжа был согласен, да.
И я так понимаю, что вот крестившись в 82-м году, мне почему-то... Вы не говорили, какой это был сезон, но мне почему-то представляется, что это было летом.
Лето.
Да. Летом. Вот. Вы как бы отложили это и об этом забыли.
Да, мы об этом забыли, и я помню, что тётя Манечка нам говорила, нужно сделать что-то еще обязательное и очень важное, и она меня об этом спрашивала. Но что это? Я поняла лет через 15.
А это уже 90-е,
это, да,
и все открыто.
Это был, да, это было первое причастие, которого у нас тогда не было. И меня несколько раз спрашивали, собираемся ли мы причастить младенца. Я отмахивалась. И, в общем, очень стыдно, конечно, сейчас за то отношение. Ну вот... Так получилось, что первое причастие у нас было лет через 15.
Может, и больше 20.
А может быть, и позже, да. То есть мы забыли об этом на много-много лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что, друзья, что в гостях у нас сегодня Елена Данилевская, филолог, Михаил Бочаров, адвокат, и мы говорим о практике крещений на Антиохийском подворье в Москве в советские годы. Ну, вот сейчас мы уже, там, переступив через порог перестройки, приходим к тому, что было в 90-е годы. А когда все-таки вы дозрели до первого причастия, вы тоже пошли туда, на Антиохийское, или куда-то еще?
Нет, получилось так, что мы не могли вспомнить, что это было Антиохийское подворье.
То есть вы даже забыли, где вас крестили. Да. А Мария Бонифатьевна к тому времени...
Она, да, умерла. В 92-м году Мария Бонифатьевна не стала тетей Манечки. И мы почему-то пошли на Афонское подворье. Мы помнили, что какое-то экзотическое название, и мы пошли на Афонское подворье искать место нашего крещения. Вот. А на Антиохийском подворье я первый раз причастилась спустя 33 года. То есть получается, что 40 с лишним лет назад нас там крестили, и причастилась я там спустя 33 года после крещения.
Михаил, вы хотели что-то дополнить?
Да, когда наша семья узнала, что нас крестили, конечно, бабушка была счастлива безмерно, отец был смурной и ходил...
То есть он узнал все-таки об этом?
Конечно, да, после крещения, да. Месяца два-три он ходил сам не свой, ждал, откуда прилетит. Но потом расслабился и как-то спокойно выдохнул. А бабушка по великой тайной...
Когда она попросила... мы говорим о бабушке, мы говорим о маме отца, правильно?
Да, да.
Евдокия,
да,
Ивановна.
Евдокия Ивановна, да. Бабушка, она когда узнала, что нас крестили, она у меня все время выспрашивала, как, где, что там было. Говорит, где вы тебя крестили? Говорит, ну, там было две такие картины, ну, там женщина с ребенком, ну, и мужик какой-то.
Вот я как раз хотела спросить вот об этих иконах у вас.
Да. Она говорит, а как это, что там, какие картины могут быть в храме? Ну, было что-то вокруг головы? Ну, да, что такое зло? Это же святые, это же Божья Матерь. Как ты можешь так говорить?
А вот. У вас, а дома вот у бабушки не было никаких икон?
Нет,
была одна.
Или вам не показывали?
Они не такие были.
Была практика убирать иконы в секретер, шифоньер, да, да, вот в музее у нас даже есть.
Да. Но бабушка была истинно верующим человеком. Она читала молитвы, потом через много-много лет я услышала...
Которая вас нехристями называла.
Да, не, да, да, заслуженно нехристями, да. И спустя много-много лет я услышала одну редкую молитву, и я вспомнила, что я ее слышала от своей бабушки. Она и молитвы читала перед сном, и...
А редкая молитва это какая?
Редкая молитва – это молитва Божьей Матери... Я вспомню сейчас.
Хорошо.
Хорошо.
А вы с отцом Нифоном, ну, уже потом впоследствии епископом, владыкой Нифоном встречались?
Сейчас я вот хотел дальше рассказать.
О картинах, да, вот.
Да. Бабушка меня заставила, ну, вернее, упросила, я не знаю, как-то заставила съездить туда. Я туда приехал уже один.
А, то есть вы помнили, где это было?
В тот момент.
В тот момент, да. И я ходил, все запоминал. Переписывал.
Крещение происходило, я так понимаю, в храме Феодора Стратилата, в малом храме, вот в зимнем храме Антиохийского подворья.
Да. Я ходил, переписывал, что на стенах, там какие-то молитвы, но они были на церковно-славянском, но я как мог своими каракулями перерисовывал.
Для бабушки.
Для бабушки, да. Она сказала, чтобы я там все описал ей иконы, которые, соответственно, что это была Казанская Божья Матерь и Пантелеймон Целитель, когда я сказал...
А почему она с вами не поехала?
Ей очень тяжело было передвигаться.
А, она...
Да, она все-таки инвалид, да. И после этого вот этот момент, конечно, тоже сыграл большую роль, потому что когда мы искали, где нас крестили... Я заходил в разные храмы, и я понимал, что это не то.
Не узнавали.
Да, я не узнавал это место. И когда я пришел вот в храм Феодора Стратилата, я увидел, да, эту икону Божьей Матери Казанскую, и пронзительный взгляд Пантелеймона Целителя, другого такого, мне кажется, нигде нету, как рентген. И я сразу же вспомнил это место. В дальнейшем мы уже установили и дату рождения, 6 июля.
Крещение.
Да, крещение.
Угу. Кто-то ее помнил из ваших родственников?
Мы,
да,
эту дату вспоминали очень-очень долго. И когда родился мой внук,
то есть
Дмитрий,
сын младенца Дионисия.
Да, у Дионисия родился сын Дмитрий. Я достала тетрадочку с записями о моем сыне Дионисии и стала листать эту тетрадочку. Я нашла запись
Такую обычную тетрадь молодой матери. Первые слова ребенка.
За 44 копейки, тетрадочка, сколько зубов, в каком месяце. И там была запись «Поездка на Кировскую». А Кировская...
Кировская – Чистые пруды.
Это нынешние Чистые пруды. То есть я даже записала для конспирации вот такими словами. И было это 6 июля, как оказалось потом, день Владимирской Божьей Матери.
1982 года. Так с Владыкой Нифоном вы потом встречались где-то?
Я спустя 33 года я причащалась у него. Но я, конечно, не подходила, ничего не говорила, но...
Но он узнаваем. Я смотрел его фотографии там 70-х, 80-х годов. Он, понятно, что он сейчас седой уже, такой человек в возрасте.
Грузный несколько, да.
Да, но он все равно очень узнаваем и похож, конечно, внешне. Никогда не спутаешь.
А его голос... Голос, и как он говорит, это настолько красивый и настолько сильный, да, его не перепутать.
Это вы запомнили с того дня, или вы с ним впоследствии общались?
Ну, после этого, когда мы восстановили нашу дату крещения, во-первых, я стараюсь на этот день тоже Владимирской иконы Божьей Матери приходить в этот храм причащаться. И на праздник Феодора Стратилата 21-го, два раза в году, летом и зимой, тоже стараюсь приходить.
На Феодора Стратилата, да? Угу. Вот именно, именно причаститься вот в этом храме. А я так понимаю, что вы с Еленой, ну, нельзя сказать, что вы в каком-то, в тандеме постоянно находились, то есть вместе пошли в храм, вместе в первый раз причастились, то есть все-таки пути были как-то различны. Как это происходило, Михаил, в вашем случае?
Ну, вот мы вместе искали место. То есть в 82-м году мы еще помнили, то есть Миша в 82-м году пошел искать для того, чтобы бабушке описать этот храм, мы помнили. А лет через 15 мы начали искать вот с Афонского подворья.
Да, ну, здесь история, конечно, сложная. Если сказать так, что более-менее осознанно стали мы где-то только в 2012 году посещать храм, до этого... Вот моя история, конечно, такая. Я приходил несколько раз в храм, и меня батюшки причащали. Но вот при таких обстоятельствах. Первый раз, я помню, отстоял всенощную. Батюшка сказал, что те, кто желает на утро причащаться, ни есть, ни пить нельзя. На утро я не ел, не пил, но покурил. И когда пришел, подошел к чаше и открыл рот, ну, все, наверное, услышали этот запах смердящий. Вот, батюшка говорит: ты что, курил? Я говорю: так говорили не есть, не пить, я не ел, не пил. И опять открыл рот. Батюшка меня причастил. Второй раз было...
Второй раз вы уже знали, что не есть, не пить и не курить.
Да, что курить тоже не надо. Да, второй раз это было в храме Петра и Павла на Новобасманной.
Извините. В Лефортове.
Нет.
На Новобасманной.
На Новобасманную трехвокзал.
Все, поняла.
Который якобы по рисунку Петра Первого.
Да.
Вот. Там, я помню, стоял на исповеди. Меня исповедовали и спросили: ты вообще молитвы читал? Я говорю: да, читал. Какие? Я говорю: Отче наш. А еще чего? Ну, еще что-то читал. Говорит: а правила читал? Я говорю: какое правило? Батюшка улыбнулся и говорит: ну ладно, иди причащайся.
Имелось в виду правило к святому причащению,
Причащению. Ну, вот понимаете, я хочу сказать большое спасибо этим батюшкам, потому что эта благодать, которую я получил, она незаметно стала действовать во мне. И, как вот Тертуллиан говорит, душа человека-христианка, она ищет Христа, моя душа тоже стала искать его. И постепенно, постепенно мы стали уже воцерковляться. Если бы в те разы меня отфутболили, неизвестно, к какому берегу я бы прибился. Сейчас у меня как бы и все детей, дети крещенные и воцерковленные ходят, причащаются периодически.
Вот. А начиналось все вот.
А начиналось все вот именно да. Так, да.
Интересно. Ну, понятно, что когда вас привезли креститься, наверное, мысли были далеки от того, что, ну, как вот явный признак этого храма — это красивая, огромная башня, Меньшикова башня, так называемая, которую ни с чем не перепутаешь. Ну, наверное, тогда вы как-то это не просто
не отфиксировали. А мы не видели ее.
Хотя да, и когда стоишь во дворе, ее, в общем, надо посмотреть наверх.
А потом, ну, например, я могу себе представить состояние Елены. Елена находилась в тревоге относительно младенца, как бы он ни начал кричать, как бы он ни стал, как бы он ни стал капризничать. А он, кстати, вот младенец себя вел во время...
Он действительно кричал.
Он кричал?
Он кричал, и поэтому таких подробностей, о которых Миша говорит, я, конечно, не помню. Мне было... Да, чтобы быстрее все это закончилось, забрать ребенка и уехать. Вот угу. У меня были такие желания.
То есть вы находились, в общем-то, в таком раздраженном несколько состоянии, да?
Да. Угу. Вот делалось все ради ребенка, ради бабушек, и чтобы от меня отстали. Угу. Вот,
еще, я так понимаю, вас раздражило требование непременно прийти в платье.
Да, в платье. Да, вообще, вспоминая те времена, я хочу сказать, что очень стыдно за мое поведение. И вот сейчас, когда я вижу 30-летних...
Когда вы сама бабушка.
Да, когда я уже сама стала бабушкой. Я 30-летних не осуждаю, вспоминая, какой я была в те времена. Вот убила бы меня тогдашнюю. Поэтому осуждать молодежь не надо.
Конечно, не надо. И... Вообще, это такая очень интересная история. Вот, ценность таких свидетельств и воспоминаний как раз в том, что они сильно отличаются от такого, наверное, множества подобных историй. Можем представить, как в любой московский незакрывающийся храм в 1982 году точно так же приехала семья креститься. И, наверное, было нечто бы похожее... Но всегда могли быть нюансы.
Одновременно и типично, и уникально.
Да, и уникально. Да. Поэтому, конечно, эта история уникальна. И спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли и об этом поведали. Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» мы рассказывали про практику крещения в одном из московских храмов, никогда не закрывавшихся.
Закрывавшихся,
да, ну, ненадолго.
Там был склад.
Склад, конечно.
Ленинской библиотеки.
Ну, послевоенные годы, да, он был открыт. Антиохийское подворье, настоятелем Антиохийского подворья на протяжении уже 46 да, лет является теперь уже митрополит Нифон Сайкале, представитель Антиохийской православной церкви при Патриархе Московском. Мы не можем ничего обещать, но постараемся с Ксенией его позвать к нам, чтобы он
Богу
рассказал...
содействуешь, да.
Чтобы он со своей стороны рассказал, как это все происходило в советские годы.
Все эти крещения.
Да, мы говорим сегодня спасибо нашим гостям, адвокату Михаилу Бочарову, филологу Елене Данилевской.
Благодарим за то, что они поделились с нами и с нашими слушателями своими воспоминаниями.
А программа наша совместная с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Хорошего вам вечера.
Пишите
светлого
нам.
Вечера, дорогие друзья. Пишите под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
info@radiovera.ru, адрес нашей редакции. Пишите нам, мы рады вашим письмам, мы стараемся их использовать в наших программах. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».